Замысел Господа, и мы продолжаем порядок замысла. И мы будем продолжать рассказывать и рассматривать тот период, когда Господь определяет формировать церковь. Церковь – это особый народ, который был призван к тому, чтобы на его примере проявилась слава Божья. Если в Ветхом Завете в Писании написано, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, и там рассказывается, что не будем роптать, не будем там впадать в идолопоклонство, в блуд или какие-то другие вещи, как они это делали, и то для нас сегодня, на нашем примере, на примере Церкви, Господь хочет показать свою многоразличную благодать, и Он хочет показать явление своей славы, то, что Он силен сделать, то, что Он силен совершить. И мы действительно ответственны за то, чтобы веровать в такого Бога, который свят, который силен осуществить то, на что не способен человек. Давайте прочитаем 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Что там говорится? «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». То есть Господь здесь говорит, что Он формирует особый народ. Этот народ не определяется по плоти. Если раньше избранный как бы народ Божий, в котором было откровение Слова Божьего, откровение закона Божьего, это был определенный народ по плоти, он был произведен от Авраама, Исаака, Иакова, и Бог утверждал завет свой с этими людьми. И потомки Иакова или Израиля, они были призваны вот сохранить этот закон Божий. Это были люди, которые фактически были родственниками, отдельным народом. То Бог, формируя свою церковь, говорит, некогда не народ. Почему? Потому что из разных народов, языков, племен, различных культуры и так далее и тому подобное. Господь собирает людей и делает особым народом Божьим. Поэтому в Писании говорится, что во Христе Иисусе нет иудея, еллина, скифа, варвара там, или кого-либо другого. То есть уже этого не существует. И тому подобное разделение сегодня на какие-то особые народности или отделение по признаку, вот это такая церковь по такой национальности, это такой национальности церковь, то есть для Господа это ненормально. Потому что у Бога сейчас по национальному признаку, по народностям нет разделений абсолютно никаких. Потому что все имеем доступ к Отцу в одном духе. И апостол Павел говорит в этом отношении так, что отныне мы уже никого не знаем по плоти. Если даже и знали Христа по плоти, то теперь не знаем. То есть, если раньше плотские признаки имели какое-то влияние и какое-то отношение к благочестию, и там, допустим, если человек обрезанный или необрезанный, является потомком Израиля или нет и так далее, то сейчас никакого значения не имеется. Каждый, призывающий имя Господа, независимо от того, в каком он роде, племени, языке родился, в чем он там находился раньше, Господь определил так, что для сейчас не имеет никакого значения. Некогда не помилованные, но теперь помилованные. Господь говорит, этот род особенный, избранный. Бог как мы видим, избрал его. И мы знаем, что это избрание прежде начала мира было, прежде сотворения мира. Наши имена уже были написаны на небесах, Господь избрал это. И для чего? Царственное священство. Если в Израиле были определенные цари, были священники, священники были только из колена Левина, и теперь Господь говорит, что вы теперь царственное священство. Теперь мы все являемся царями и священниками. Задается вопрос, почему? Ответ такой, что в замысле Божьем предопределено, чтобы Церковь Христова стала невестой Иисуса Христа, обручилась Христу и стала Его телом. А Иисус есть Царь и Первосвященник нашего исповедания. И Господь определил в Своем замысле то, чтобы Церковь правила этим миром, чтобы те люди, которые вот сегодня вошли и входят в такое вот в невесту Христову, в Церковь Христову, они были правителями и священниками. Мы немножко будем говорить потом о тысячелетнем царстве. И там говорится, что те, кто были со Христом, та часть церкви, которая была со Христом, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это царствование, мы готовимся к этому царствованию, поэтому стандарты Божьей святости, поэтому понимание Божьего характера и требования, и посвящение и вера в нашем отношении должно быть гораздо выше, нежели у людей, которые были до Христа и не составляли церковь. Почему Господь и сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы просто-напросто не войдете в Царство Божье. То, что для них было позволительно, то, что для них попускалось, Господь говорит, по жестокосердечию вашему, там можно было разводное письмо, отпускать свою жену и так далее, и тому подобное. То есть, кроме вины, прелюбодеяния, там можно было ненавидеть врагов, можно было, допустим, око за око, зуб за зуб применять вот такие вот действия. Да, то сегодня Господь абсолютно не допускает этого. Он говорит, любите врагов ваших, он говорит, прощайте и так далее и тому подобное. То есть у Господа намного больше требования. Почему? Потому что Господь говорит, что мы царственное священство, также народ святой, отделенный для Бога. Мы собственность Божия, мы не от этого мира. Как мы говорили раньше, что так бы мир любил бы свое, но мы не от мира. Мы святой народ, люди, взятые в удел. Есть определенный удел, и вот мы взяты в этот особый удел, и этот удел заключается в том, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть в этом смысл, что мы, наша задача не себя славить, не себя прославлять, не рекламировать себя, не свои там какие-то собрания и так далее и тому подобное. То есть наша задача прославлять и возвещать совершенство Господа. То есть если раньше была у Господа в замысле задача показать немощь, несовершенство и неспособность человека угодить Богу, то теперь Бог избирает особый народ, на котором бы на его примере можно было бы показать теперь его славу, его совершенство, его святость, его величие. Понимаете? То есть этот период времени формирования церкви заключается именно в том, чтобы Иисус был прославлен, чтобы Бог мог быть познан в его совершенствах. И в Писании также написано, что именно через церковь открывается даже для ангельских чинов многоразличная Божия премудрость и благодать. Многие вещи, которые не понимают и не знают ангелы, даже те вот именно ангелы, которые вот находятся, да, в присутствии Божьем, они смогут понять только через откровение, которое будет открыто именно для церкви. Это особый удел и это особая ответственность. Это великие стандарты, намного выше, чем закон Божий. И поэтому, конечно, и большая слава Божья. Намного большая слава Божья. И сегодня люди, те, которые принижают стандарты Божьей святости, которые умаляют значение Божьих заповедей, постановлений, учений Иисуса Христа, вот этих малейших заповедей, о которых Господь сказал. Те люди, которые уничижают, говорят, что сегодня это не нужно исполнять, или там, да это невозможно, и поэтому Бог от нас этого не требует. Эти люди на самом деле препятствуют проявлению Божьей славы, совершенства и могущества того, которое бы хотел Господь совершить. Понимаете, наша задача заключается в том, чтобы возвещать Божье совершенство, а Божья задача – являть эти совершенства, открывать свою славу, открывать свое величие, открывать свою силу и присутствие для тех людей, которые определены, да, или предопределены к вечной жизни. Итак, и 8 глава Римлянам с 29 по 34 стих, там и говорится еще вот об определении и формировании этого особого народа. И смотрите, что там написано. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Остановимся над этим. То есть предузнание. Что значит предузнание? Это значит до того, как мы родились, до того, как было что-то сотворено, в своем сердце Господь знал каждого из нас. Он замыслил наше сотворение, Он замыслил, какими мы будем, все особенности нашего характера, все отличия наши. Господь все это в четкости досконально знал. И вот в этот период времени, когда мы сегодня с вами, допустим, здесь находимся, или ранее там родились, когда пришли к Господу и так далее и тому подобное. Господь все это в совершенстве знал наш путь, Он его определил, и Он же его осуществляет. И дальше, предузнав, четко определив, какие мы должны быть, какую там жизненные этапы, какие должны мы пройти, Он предопределил. То есть Он говорит, так, вот этот человек с его особенностями, с его, там, допустим, плюсами, минусами и так далее и тому подобное, я определяю для этого человека стать подобным образу сына своего. То есть я определяю стать для этого человека похожим на своего сына Иисуса Христа. Многие люди говорят, когда они там даже принимают как бы Иисуса, они иногда не хотят меняться и говорят, Бог нас любит такими, какие мы есть. Он нас и такими любит. На самом деле, любя нас, Господь желает нас видеть не такими, какие мы есть, а видеть нас подобными Иисусу Христу. Он предопределил нас к этому. Всякий человек, который верой не принимает и не послушен этому, он стоит на таком опасном пути. Как ты можешь узнать, предопределен ли ты к тому, чтобы быть спасенным? Если Бог дает тебе веру, если Он производит в тебе перемены, которые ведут тебя к тому, чтобы тебе быть похожим на Иисуса. Он меняет твой характер, Он меняет образ жизни твоей, Он разрушает твердыни, преграды в твоей жизни. Независимо от того, там быстро, медленно, неважно, но этот процесс идет. Ты можешь знать из этого, ты можешь из этого сделать вывод, да, Господь меня спасет, потому что предопределивший меня быть похожим на Иисуса, Он производит эту работу. Но если в тебе не производится эта работа, ты упрямишься, противишься, ты не хочешь меняться, ты остаешься в этом годами в одном и том же состоянии, ты ходишь кругами, то тебе нужно остановиться и четко, ясно рассудить, а предопределил ли меня Господь ко спасению, потому что я не вижу в своей жизни перемен, которая бы меняла меня так, таким образом, чтобы мне походить на Господа Иисуса. Это очень важный момент, потому что Господь, кого предузнал, Он предопределил именно быть похожими на Иисуса. Именно похожими на Иисуса. Подобными образу Сына Своего. То есть в Его характере, Его действиях, поступках, Его понимании, премудрости и так далее и тому подобное. Да, дабы Он был первородным между многими братьями. Дабы Иисус, как пример, как эталон, и мы похожи. Со всем разнообразием наших особенностей. Мы остаемся людьми, которые, конечно, не похожи на других. Мы не станем как близнецы все. И у нас будут особенности характера. У кого-то, допустим, в большей мере любовь, допустим, или милосердие проявляется. У кого-то твердость духа в большей мере. У кого-то учение, у кого-то вера. У кого-то там, может быть, какие-то другие добродетели могут в большей мере быть, нежели другие. Но в общем плане мы все равно все по добродетелям, по характеру, по жизни, по посвящению и хождению пред Господом, мы все должны походить на Господа, как и говорилось в Писании, об Адаме написано, каков перстный, таковы и перстные. То есть, какой Адам? Вот и мы все похожи на Адама. Мы вот обычные люди, у нас там склонности всякие, все, и вот человеческая натура, что-то определяет человеческую натуру, и мы все похожи на это. Так вот, Бог предопределил, чтобы мы стали похожи на последнего Адама, Господа Иисуса Христа. И в Писании говорится, что каков небесный, таковы и небесные. Вот к чему мы предопределены. Но дальше. То есть Бог, как и предопределил в своем замысле, не остановился над этим. И написано в 30 стих, а кого Он предопределил, тех и призвал. То есть, как мы видим, четко, изначально, прежде создания мира, предузнал, потом определил, подобным сына, потом что делает? Призывает. Он призвал, кого призвал, тех и оправдал. Потому что мы в своих грехах, беззакониях, пороках, неправдах, неверии, в чем угодно там пребывали, и мы виновны все, и обречены на адские муки и на уничтожение. Ну, фактически, как бы нам, может быть, не больно это осознавать или неприятно, но мы никчемные, все были никчемные, неприспособленности, то есть определены на мусорку, нас выбросить просто на мусорку и все. Мы обреченные к этому, но Господь оправдал нас, Он изменил нас, Он изменил внутреннюю природу, тленную это, и обратил нас от смерти в жизнь, оправдал, кого оправдал, тех написано и прославил. Что значит прославил? То есть явил свою славу в жизни человека, то, что невозможно было для человека, то, что невозможно было для его освящения, спасения и так далее и тому подобное сделать, Господь сам начал совершать. Он начал проявлять свою славу. Почему мы и свидетельствуем? Но наша задача всегда свидетельствовать о том, что Бог совершает в нашей жизни. Как Он являет свою славу? Как Он меняет нас? Как Он нас преображает? Что Он делает с нами? И 31 стих говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Вот что определено для сегодня, для святых Божьих, для Церкви. Полное оправдание, защита, Господь оправдывает нас, Он защищается за нас, Он вступается за нас, Он определил ко спасению, и Он же делает так, чтобы мы были оправданы, прославлены, и вместе с Иисусом нам дарует все. Что значит все? Все необходимое для жизни и благочестия, все для явления полноты славы Божьей, все для проявления совершенств Божьих в нашей жизни. И это открывается в верующих, во святых, через веру, по мере веры, от веры в веру. То есть, некоторые люди говорят, вот если я там буду добрые дела делать, если я буду там хорошие действия совершать, если я такой святой буду, если я такой праведный буду, то Господь презрит на меня и благословит. Если не буду вот такой хороший, если не буду такой благочестивый, то Бог не благословит. На самом деле это то же самое отношение вершков. Вот. То есть на вершки смотришь и говоришь, если будут вершки, то значит будет правильно. На самом деле нет. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что ничего от нас не зависит. Господь предузнает, Он предопределяет, Он призывает, Он оправдывает, прославляет и дарует все необходимое для жизни и благочестия. И опять же мы видим единственное условие, которое Господь ставит, и при этом же его и производит. Это вера. Ты не можешь поверить сам по себе, но Бог производит в тебе веру. Он дает тебе эту веру, и ты ее получаешь, и через веру принимаешь то, что Бог хочет совершить в твоей жизни. Вот так Бог предопределил жить. И поэтому, если ты хочешь иметь святость, если ты хочешь иметь добрые дела, если ты хочешь быть подобным Иисусу, если ты хочешь, чтобы слава Божия проявлялась в твоей жизни, всегда знай, это корень в вере в того, который предопределил тебя к тому, чтобы это сделать. Если в твоей жизни этого нет или этого мало, то ты понимаешь, Господь, я так мало верю в то, что ты хочешь это совершить, что ты все мне для этого даровал, что ты, Господи, действительно предопределил меня к этому. И прости, что я препятствую своим маловерием, своим неверием, своим непониманием твоих желаний и твоего замысла. И вот этим еще как бы противлюсь тому, что ты хочешь совершить. И вот смысл этого слова, этого послания и того, что мы сегодня рассматриваем, порядок этого замысла, заключается в цель, опять же, вера от слышания, слышание от Слова Божия, утвердить в вере, показать, что Бог желает этого в нашей жизни, и Он, безусловно, этого добьется. Он это сделает. И не только это, да? 2 Коринфянам, 6 глава, 16 стих говорит. Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. Господь так определил и определил именно для нас, для Церкви Христовой. И Церковь Христова определена быть телом Христовым, и каждый из нас, наши тела являются храмом Божьим. И этот храм Божий, Господь сказал, я отделяю для себя, этот храм свят, и я вселюсь туда и буду ходить. И вот представьте, да, если, допустим, опять же, эти сравнения могут быть оскорбительны, но поймите, Божья природа и наше человеческое естество не входит ни в какое сравнение. Поэтому мы можем сказать так, что если я делаю какую-нибудь машину, да, и говорю, вот я эту машину делаю, я потом сяду в эту машину, заведу ее и поеду куда хочу. и буду управлять ей так, как пожелаю. Если я ее замыслил, определил, да, и я говорю, я вот поселюсь там и буду использовать ее под назначение, то я это, безусловно, сделаю. То же самое с человеком. Господь говорит, я вселюсь в человека и буду ходить в этом человеке. И буду Богом для этого человека. А вот эти люди будут моим народом. Конечно, отличие наше от бездушных машин в том, что мы все чувствуем, все понимаем, все осознаем, и Бог не использует нас просто как бездумные машины, как каких-то роботов определенных. Он дает нам соучаствовать в том, что Он замыслил, но мы прежде всего должны понимать и верить в то, что если Бог сказал, я вот так сделаю, значит, Он сделает. И вот, допустим, если, опять же, возьмем вопрос машины. Если машина неисправна в чем-то, что делает тот, кто сделал эту машину? Он найдет неисправность, изменит эту неисправность. Если там что-то вообще пришло в негодность, он уберет это и заменит другим. Вот наше сердце – это вот такая вещь, которая пришла в негодность. В Писании написано, что сердце человеческое, оно крайне испорчено. Что же Бог делает? Он берет, удаляет эту неисправность, это сердце жестоковыйное, каменное, испорченное, и заменяет на новое сердце, о котором Господь сказал, я вложу новое сердце. Испорченный дух, оскверненный дух, он убирает и заменяет это новым духом. Новый дух вложу в вас, и вселюсь в вас, и буду ходить в вас. Я буду ходить в вас, и буду вашим Богом. Что значит быть Богом для кого-то? Что это за значение, за слово, да, о котором здесь Господь употребляет? Буду их Богом. Фактически это означает, я буду для них всем. Я буду для них всем. Я буду для них решением всех вопросов. Я буду направлять, вести, наставлять. Все же, в чем они нуждаются, что для них необходимо. Да, это все во мне. Все во мне. Я буду для них всем. Вот что Господь имеет в виду. И это определено именно для церкви. Это не было определено для тех людей, которые жили в Ветхом Завете под законом. Поэтому такое благодатное время Бог предопределил именно для нас, о которых написано, что достигли мы последних веков. Давайте еще посмотрим на некоторые пророческие слова. Эти пророки, которые говорили это, они так жаждали, они так желали это увидеть, но не увидели. И, конечно, для нас прискорбно и, можно даже сказать, позорно, если мы не будем верить в это, в этом пребывать и ожидать реального осуществления в нашей жизни о том, что говорили пророки. Они говорили вот что. Агея, 2 глава, с 4 по 9 стих, там говорилось. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей, ободритесь весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами, пришествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз». И это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф. Некоторые люди могли бы расценить вот это слово пророческое как откровение о том храме, который строили Зарававель и Иисус, сын Иосидеков, и народ, производящий работы. Но на самом деле то, что они делали, То строительство храма, которое они совершали, восстановление этого храма, который был разрушен, храма Соломонова, то есть это отстраивалось заново все, это было лишь знамением, тенью, указанием на некоторый другой храм. Другой храм, который должен был прийти, желаемый всеми народами. И посмотрите здесь на слово «желаемый всеми народами». «Наполню дом всей славы». Если говорить об Израиле, когда он один народ ждал Мессию, и то, когда он пришел, он отвержен был, то здесь говорится о храме, в который должен прийти желаемый всеми народами. Это значит желаемый церкви. То есть церковь из всех народов, племен и языков, она будет ждать, она будет желать пришествия того, который придет уже не в первый раз, да, а во второй раз. И придет в какой храм? Слава какого храма будет больше? Храма, которым являемся мы. Слава, которым будет, вот этот храм, который составляем мы, верующие, церковь последнего времени. Вот слава Божья, которая будет являться, наполнять нас, будет превосходить славу и того храма, во-первых, храма Соломонова. А мы знаем, что в храме Соломоновом, когда он был благословлен, слава Божия настолько наполняла этот храм, что туда не могли войти в священники. Настолько была великая слава, почивала в этом храме. Настолько явно проявлялось присутствие Божье. Но Господь говорит, это будет больше. И мы также можем здесь расценить, что тот храм, о котором Господь начал создавать свою церковь, когда Дух Святой сошел на апостолов. И мы видим во многих вещах деградацию и разрушение, атаки сил тьмы. Сейчас, взирая вот на эту практику уже почти 2000 лет, когда дьявол всячески пытался разрушить этот храм, пытался одолеть церковь, он не смог этого, но, конечно, мы не видим той славы, которую мы видим в первые времена апостольские, да? Того единства, той любви, того страха Божьего и так далее и тому подобное. Но Господь говорит, что когда Бог придет перед пришествием, когда Он будет явиться, да, вот уже в последние времена слава последнего храма будет больше, нежели прежнего. И Господь даст мир. Господь на этом месте даст мир. То есть явлен будет этот мир. То есть мы предназначены быть вот этим святым храмом Божьим, которая определена для того, чтобы Господь пришел в нашу жизнь, чтобы Он явил потрясающую свою славу, чтобы вот это, о чем говорит Господь, а Господь говорит, что церковь Его будет без пятна, порока, неправды, нечести, то есть это во всей славе должно проявиться. Мы понимаем, что есть периоды времени, и в Писании написано, что слава дщери царя внутри. И сегодня такой период времени во многих вещах, что слава Божья, она формируется сегодня внутри сердец святых, призванных Господом. Бог формирует эту славу, внутреннюю славу. Но однажды придет момент, когда она наполнит просто народы, наполнит эти места, она будет изливаться, сиять. Господь воссияет через свою церковь, чтобы это стало зримым, реальным, действенным. Также посмотрите Псалом 10, 4 стих. Там написано, Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывает сынов человеческих. Здесь Господь говорит, что он во святом своем храме. И это, для этого Бог замыслил и определил нас, чтобы мы были его не простым, да, а святым храмом. Все, что в храме было раньше, это было святыней. И некоторые вещи были, о которых Господь сказал, что это великая святыня. То есть мы сегодня являемся великой святыней. Мы являемся особым народом. Мы сегодня являемся теми людьми, которые, о которых Господь говорит, что касающиеся вас, касается зеницы ока Господа. Если ветхозаветные образы, они имели такую силу и власть, если это было такой величайшей святыней, вы помните, что Оза, прикоснувшийся к ковчегу завета, тут же был поражен смертью. И Надав и Авиуд, которые не послушались слов Господа, были поражены и так далее. То какая святость, какая слава Божья должна быть открыта через нас. И вот эти тени небесной славы, они проявлялись вот когда, помните, такой, казалось бы, небольшой грех Анании и Сапфиры при всем этом достоинстве, которым они не пожалели продать имение и там что-то себе сохранили, да, на черный день, а так вот принесли к ногам апостолов. И сегодня бы это можно было бы назвать величайшим пожертвованием, да, огромным пожертвованием, на которое большинство людей сегодня, большинство христиан просто не способны такой шаг сделать, то в Божьих глазах это было таким грехом, который был наказан без покаяния. Люди даже не смогли покаяться. Посмотрите, насколько великая святость была в то время. Какая святыня. И сегодня Бог, готовя нас к явлению своей славы, Он предопределяет и предупреждает. Однажды я приду, и эта слава явится в большей мере. Но эта слава, которая должна явиться, это откровение большей меры также святости. Большей меры святости. И в этом присутствии уже определенный образ мышления, определенные слова или действия, которые сейчас могут проходить для некоторых людей безнаказанно, там уже так не пройдет. Так не пройдет. Потому что у Бога в замысле открывать свой характер, открывать величие своей святости, открывать свои, величие своей славы и благодати определено так, чтобы к концу времени это проявилось в большей полноте, в большем величии, в большей силе, нежели раньше. Почему? И следующие этапы мы будем говорить, что Иисус вообще придет на землю и будет править 1000 лет. Но и это не завершение. Потом, да, новое небо и новая земля, мы будем говорить об этом. Но мы должны понимать, Господь во святом своем храме. Господь говорит, они устроят мне святилище, и я буду обитать среди них. Не просто так. Господь говорит, они устроят мне святилище. И если Ветхий Завет был прообразом, и Бог в замысле своем определил, чтобы Ветхий Завет был прообразом, и этот ковчег Завета, скиния, они были указанием или образом небесного того, что, кем должны являться мы. И там все должно быть в точности. Храм строился в точности. Все размеры были в точности. Ковчег Завета, да, изначально, обратите внимание, да, сравнение, ковчег Ноев, да, ковчег Завета, ковчег строился Ноев четко по тем стандартам, которые Господь давал. Ковчег Завета, четкие стандарты, четкие указания, скиния, размеры, материалы, все по Божьему руководству. Только после этого тщательной подготовки, тщательного сохранение пропорций. После этого, как все было сделано, только тогда слава Божья приходила. Слава Божья пришла в скинию, слава Божья пришла в храм. Господь говорит, они устроят святилище. И это святилище должно очень точно соответствовать тем стандартам, которые Господь определял. Почему Господь часто в Писании, Он обратил внимание, что Он говорит слово не исполняет, а сохраняет слово. Есть, конечно, места, где говорится исполняет, но большая часть слов, о котором Господь говорит, что Он благословит тех людей, которые сохраняют Его заповеди, сохраняют Его слово. То есть это что значит? Блюсти, быть на страже, хранить неповрежденным. То есть не прибавлять, не убавлять, то есть хранить те размеры, те расстояния, те соответствия, те пропорции в точности и ясности, ожидая времен славы. Посмотрите, написано, придет желаемый всеми народами. Он придет, ты желаешь его, ты жаждешь его. Но если ты хочешь, чтобы Бог обитал посреди тебя, твоего общества, устрояй святилище, потому что это Божий замысел. Устрояй святилище в четких пропорциях, в четких соотношениях. Вот почему Господь, когда в первый раз пришел, Он также начинал с этого устройства. Он не сделал апостолов сразу безукоризненными. Казалось бы, когда Иисус ходил с учениками, почему Он не сделал их безусловно такими безукоризненными, святыми, непорочными? Но мы видим, они спорят друг с другом, они думают о том, кто из них будет больше. Они делают ошибки, они оступаются в присутствии Сына Божьего. Но задача Господа заключается в чем? Он учит их. Он учит их. И Он говорит, когда Дух Святой придет, Он вам напомнит все, о чем я говорил. Он учит их. Он дает им эти пропорции. Он говорит, сказано древним, вот такие-такие размеры. Вот можно то делать, этого нельзя. Вот это вот запрещается, а вот это поощряется. Сейчас я вам даю совсем другие размеры святилища. Совсем другие размеры святилища. Совсем другие стандарты. Совсем другое построение. Святилище приобретает другие формы. Это большее откровение, большая слава. И на это придет большая благодать. Никогда не было такого Ветхого Завета, в Ветхом Завете, чтобы потрясающая слава Божия, излияние Духа Святого происходило на такое множество людей. Такие перемены производились внутри сердец, которые произошло во время сошествия Духа Святого. Господь говорит, это не все. Я в своем замысле определяю большее проявление своей славы. Поэтому нужно быть очень внимательным. И я верю в то, что вот сейчас последние времена, и мы потом будем говорить, почему появится очень много лжехристов, лжепророков, лжеучителей. И написано, чтобы прельстить даже избранных, путь истины будет в поношении. И будут искать учителей, которые бы льстили слуху и так далее. Почему, спрашивается, почему? Потому что дьявол бросит все усилия для того, чтобы исказить эти стандарты. Чтобы не допустить пришествия желаемого. В другом месте там описано, что Господь, Он придет и будет переплавлять сынов Леви. Он придет как бы в таком невидимом присутствии своем, не то, что там сам Иисус придет, но перед пришествием Иисуса слава Божия начнет святость проявляться и в переплавке, преображении внутреннего естества народа Божьего. Давайте посмотрим, Иезекииль, 37 глава, с 26 по 28 стих, там говорится, посмотрите, «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля». когда святилище мое будет среди них вовеки. Вот это святилище узнают. Это откровение. И многие бы сказали, о чем ты говоришь, пророк? О чем Господь вообще хочет здесь сказать? Среди нас святилище Божье. Среди нас храм Божий. И многие так и говорили, вот этот, вот здесь храм Божий, храм Божий, храм Божий. Они повторяли об этом, они говорили, вот среди нас храм Божий, здесь святилище. О каком еще святилище ты можешь говорить? О каком ты еще святом месте можешь говорить и пребывании Божьем? Бог среди нас, Бог во святом храме своем. Все это исполнено. О чем вы, пророки, говорите, как о будущем? И Господь говорит... То, что сегодня вы видите, это просто тени, это прообразы, это указание на, для тех, которые достигнут последнего времени, то есть нас. И мы должны понимать этот Божий замысел. И Господь говорит, поставлю среди них святилище мое навеки, заключая завет мира. Будет у них мое жилище. И вот смотрите, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда святилище мое будет среди них навеки. Тогда народы узнают, когда вот это святилище будет, когда Бог освящающий придет, когда Он проявит вот эту славу святости своей. И для этого Господь определил и поставил определенные служения в церкви. Он знал, что церковь не станет сразу такой вот совершенной, безукоризненной. Он, конечно, не предопределил так, что все сразу в одно мгновение станут, будут пребывать в полноте возраста Христова. Поэтому Господь говорит, что есть устроение, есть определенный порядок в этом святилище. Есть определенный порядок в Доме Божьем. Есть определенный порядок в церкви. И как мы видим, этот порядок, это духовный порядок. Господь устраивает духовный порядок, и Он определяет для каждого человека в теле Христовом ответственность. Это тело Христово и Его Церковь не является какой-то организацией или системой. Это не тот порядок, который мы можем увидеть во многих организациях. И тело Христово, оно не раскидано на разные деноминации, конфессии, вероисповедания и так далее. Тело Христово как было едино, так и остается. Просто есть возрожденные, есть невозрожденные. Но принцип... Вот этого разделения, которое существует сегодня, это принцип младенчества, о котором Слово Божие говорит, что если вы говорите «я Павлов», «я Полосов», «я Кифин», да, я, «а я Христов», то не плотски ли вы, да, не младенцы ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете. Обратите внимание, что Павел не приветствует даже название имен апостолов, которые там, да, фигурирует Кифа или он сам. И даже слово «а я Христов» по принципу отделения. Также Господь говорит, это младенчество. Когда ты говоришь «я вот Христов», «я вот никому не принадлежу», и, но отделяет себя от единства веры и от единства тела Христова, эти люди не хотят сообщаться с другими людьми, то есть думают, вот мы только там хорошие и праведные. Господь говорит, это тоже младенчество. На самом деле, если ты Христов, другой человек, считай его Христовым, пусть как он хочет себя называет, но если человек истинно обращенный, ты можешь иметь с ним общение как с христианином, как частью тела Христова, к которому ты должен осознавать свою причастность. Потому что Господь, мы должны понимать, в своем замысле определил свое живое тело. Если какая-то частичка отрывается от тела, это уже не живая. Неважно, какая частичка, там может быть большая или маленькая, это становится чем-то неживым. Это становится просто мертвой религией, организацией, в которой нет никакой жизни. Поэтому у Бога нету там кучи ответвлений, но у Него есть в Его теле определенные служения. И это существует. Как в теле человеческом существует, и это Писание подтверждает, что много различных органов, допустим, да, существует глаз, там, язык, руки, ноги и так далее, и тому подобное, какие-то органы. То же самое Господь распределяет в своем теле служение. 1 Коринфянам, 12 глава, об этом говорит, о разных дарованиях и так далее. И вот мы просто процитируем 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Господь определяет также приоритеты и значения. И как мы здесь видим, что наиболее важные, то есть, во-первых, самое необходимое, необходимый элемент, самое необходимое служение, во-первых, в церкви, это апостольское. К сожалению, сегодня это служение, во-первых, не понимают, не знают, не понимают принципов этого апостольского служения. Все это ретушируется, оставляется без внимания. Многие просто реально отвергают это служение, что на руку дьяволу, потому что это важнейшее, как в Писании написано, во-первых, то есть самое главное, да? Во-первых, что должно быть в церкви, да? Во-первых, должны быть апостолы. То есть без апостолов церковь не церковь. Во-вторых, должны быть пророки. И эти пророки, это не те люди, которые иногда там что-то пророчествуют и говорят. Это те пророки, о которых сказано, что на основании апостолов и пророков сформировано основание церкви. Апостолы призваны формировать основание церкви, а пророки помогают, подтверждают. Это служение пророка. Это не просто, что ты имеешь дар пророчества или там пророчествуешь иногда периодически об каких-то отдельных моментах. Ты имеешь видение Божьего домостроительства, ты имеешь живое общение с Господом, и ты подтверждаешь, что откровение, то домостроительство, которое вверено апостолам. Итак, во-вторых, пророки. Это служение, опять же, тоже пренебрегается, отвергается. И в-третьих, учителями. На третьем месте учителя, которые доносят, разжевывают, приводят конкретные примеры. Все это, ну, доносится до масс через учителей на основании того, что приносят апостолы и пророки. То есть это важнейшие моменты, которые, важнейшие служения, которые Господь определил в церкви, Он предопределил и Он устроил это. А потом, посмотрите, далее уже, как многие люди восхищаются, да, там, служениями, там, исцелением, вот, иным дал силы чудодействия, дары исцелений, вспоможения и так далее и тому подобное. Все остальные моменты, то есть, они уже не имеет такого приоритетного значения. Это далее. Это потом. Вот эти три основных момента, апостолы, пророки и учителя, это важнейшие части тела Христова. Для чего же это все дано было? И здесь в Ефесянам, в 4 главе, с 11 по 16 стих, уже более полно и более четко разъясняется Божий замысел, для чего поставлены вот эти служения. И вот эти три служения, да, во-первых, во-вторых, в-третьих, там уже, ну, они открываются в большей полноте, там описывается пять этих служений, вот. И даже иногда пастыри и учителя, они могут в себе сочетать одно служение из двух, может отделяться, но здесь вот в 11 стихе написано, и он поставил, то есть Господь, одних апостолами, то есть первые опять же говорится апостолы, других пророками, дальше иных евангелистами и иных пастырями и учителями. Для чего? И описывается, к совершению святых. То есть здесь в Божьем замысле определено то, что церковь не будет сама по себе так быстренько совершенной, безукоризненной. Господь определил, чтобы она приходила от славы в славу. И конкретная жизнь человеческая в служении оправдания, не как служение осуждения, да, она должна быть не такой, как в служении осуждения. Слава Божия приходит, а потом куда-то исчезает и куда-то девается. В Писании написано, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся в образ Божий, да, от славы в славу, от веры в веру, от силы в силу. То же самое церковь. Это в Божьем замысле определено, чтобы она приходила от славы в славу, от силы в силу, от веры в веру. И вот эти служения, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя, они призваны к тому, чтобы способствовать совершенствованию вот святых, да, совершению святых, чтобы они росли на дело служения для созидания тела Христова. То есть, как мы видим, Господь говорит, что тело Христова должно созидаться, оно должно формироваться, и поэтому необходимы эти служения во все времена. Некоторые говорят, что все эти времена прошли, вот пастыри, учителя могут там оставаться, а вот эти вот служения, кто-то еще евангелистов признает, но направленная борьба дьявола, особенно с двумя вот первыми, это апостольским и пророческим служением. Потому что именно это формирует основание церкви, основание и вот придает стандарты всему. Даже вообще никакого, ни о каком учении вообще не может быть и речи, если не будет апостольского учения. Потому что апостолы от самого Господа принимают это учение и доносят его в неповрежденном формате. И пророки подтверждают это. Они формируют для каждого поколения основание. Почему? Потому что, понимаете, Бог не определил так, чтобы это записалось в Писании, и все хорошо. Потому что как хотят, так и трактуют Писание. Поэтому необходимы живые люди, в которых бы жил Бог, в которых были бы посланы. Апостолы – это посланники. Посланы от Бога с этим видением, пониманием всех стандартов Божьих, чтобы донести живое откровение и понимание именного подлинного смысла Писания, которое оно есть на самом деле. Не извращенное, не искаженное, не поврежденное, чтобы формировать основание для того поколения, в котором живут сегодня христиане и церковь. В каждом поколении необходимы эти апостолы и пророки для созидания тела Христова. Тело Христова должно созидаться, оно должно совершенствоваться. И до каких моментов, до какого времени? И 13 стих говорит об этом. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего». То есть цель, чтобы все пришли в единство веры. Кто все? Те люди, которые составляют тело Христова, те, которые составляют церковь. Все пришли в единство веры. На период времени, когда была церковь, очень много людей вливалось в церковь, и не все освобождались от своих заквасок, там, каких-то предубеждений. И возникали разделения, трения какие-то, определенные несоответствия. Было давление со стороны обращенных из иудеев, чтобы люди обрезывались, соблюдали законы и так далее. И поэтому очень важно, апостолы именно решали эти вопросы с другими, там, с пресвитерами и так далее. Собирались вот эти вот советы, где решались эти вопросы, и утверждалась истина, где могли сказать эти люди угодно Духу Святому и нам. Вот такие-такие вещи. Да? И познание Сына Божьего. То есть придем в познание Сына Божьего. И это Божий замысел, чтобы мы познали Иисуса. Познали Его замысел. Познали Его. Цель Божия, как мы опять возвратимся к тому, что познание Иисуса через церковь, через это откровение. И это познание, опять же, открывается через эти служения. Да? В мужа совершенного также, в меру полного возраста Христова. Пока церковь придет в полноту возраста Христова. От младенчества придет в полноту возраста Христова. То есть Господь говорит, вообще я хочу, чтобы вот это младенческое состояние, которое присуще многим, то есть оно ушло в сторону, и церковь приходила со временем в зрелость. И зрелость такую глубокую, в котором бы было бы единство веры. Не то, о чем сегодня говорят, что ну, я могу вот в это верить, в это не верить, мы можем разногласия иметь, мы можем свое мнение иметь, но это нам не мешает быть в единстве. Это на самом деле в Писании написано неправильно, да? Потому что цель единства веры. А единство веры подчеркивает то, что мы, если мы едины, так мы не просто согласились. Есть согласие, а есть единство. Согласие, что мы просто не заостряем на это внимание, и каждый просто остается при своем мнении. Единство веры – это когда мы верим в одно и то же. Мы убеждены в одном и том же, и мы познали Бога такой, какой Он есть на самом деле. Понимаете? То есть истина, она одна, правильно? Она одна. Ты не можешь воспринимать что-то одним, а другой другим, и это все будет, ну, на самом деле. Это неправильно. Либо оно и то, и другое вместе, и один видит одну сторону, другой другую. Либо один неправильно видит, а другой правильно. Или оба неправильно, и так далее. Но все должны прийти к познанию Сына Божьего и узнать, как же это есть на самом деле. Бог хочет этого. Бог желает этого. И он никогда не таил истину. Он ее открыл, благодать истины через Иисуса Христа пришли, и истина открывается. И в Слове она открыта. Но понимание, видение, толкование Слова дается вот именно, во-первых, апостолам, во-вторых, пророкам, и потом, в-третьих, учителям, да, и для того, чтобы люди, которые в чем-то не согласны, в чем-то свое мнение имеют, они могли бы искать, понимать, исследовать и в конце концов приходить к этому единству на основании учения. На основании учения вот этих стандартов, которые призваны подготовить вот это явление славы Божьей, привести нас к этому совершенству, привести в полноту возраста Христова. И что это за полнота возраста Христова? 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Здесь показывается, что Господь приоритетное значение в замысле своем определил вот именно значение учения. Будут многие учения, особенно в последнее время. Это будет искусство обольщения оттачиваться. Дьявол, он не сидит сложа руки, как и бесы. Они оттачивают свое искусство. Они изощряют его, они придумывают новые формы. И этих ветров различных, что такое ветер, да? Дух. Это за всяким учением стоит дух. Дух учения. И этот дух веет, он имеет определенное действие, определенную силу. И младенцы склонны подвергаться и увлекаться. Потому что это обычно имеет вид какой-нибудь обертки, красивой обертки. Или, в Писании там написано, смотрите, чтобы кто не увлек вас философием, или пустым обольщением, или, говорит, явствами, не полезно. Ты наешься сладкого, потом горечь у тебя будет. То есть, и поэтому в Писании написано, доколе мы не пришли в полноту возраста, доколе мы существуют младенцы, важно, чтобы в церкви были эти служения. И эти служения не позволяют этим учениям действовать в церкви. Они сохраняют этих младенцев и дают им расти на здравой пище. Они охраняют также от хитрых проявлений врага. Хитрое искусство обольщения. К сожалению, младенцы и неутвержденные души не видят этих хитростей, не видят этих тонкостей, не видят этих подводных камней. И особенно, когда эти учения льстят слуху, когда они говорят тебе по сердцу, когда они поощряют тебя в каких-то неправильных вещах, к которым ты склонен. И поэтому Бог предопределил, чтобы охранить свою церковь, вот эти служения. Ну дальше, для чего? Но истинной любовью, не поддельной, не ложной, не каким-то представлением о любви, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Что значит? Подчинялись Христу, обращались ко Христу, посвящали себя Христу, служили Христу, возвращали. То есть, это один из принципов, к примеру, да? Вот одно из учений хитрых искусств, обольщение, часть истины преподносить. Господь, Он хочет благословить, дать жизнь с избытком. Это обильно, там потоки благодати излить на нас. И, то есть, эта часть учения преподносится, но другая часть не преподносится. Для чего Бог благословляет? Чтобы ты жертвовал, чтобы ты этим служил, чтобы ты благословлял других, чтобы ты возрастал в этом. Как помните, говорилось о масле, где было сказано вдове, что иди собери вот эти все сосуды, которые есть, и наливай масло. И когда вдова наливала масло, то лилось масло, вот там, которое было количество, во все сосуды. Сосуды все наполнились маслом. И когда, это, кажется, во время Елисея было, и когда все сосуды закончились, все наполнились, масло прекратилось течь, прекратило это литься, понимаете? То есть, но если бы чем меньше сосудов, тем быстрее бы прекратилось масло. Если бы она не стала наливать в какие-то сосуды, то масло бы сразу прекратилось. Понимаете? Здесь вот в этом смысл тоже. Господь благословляет, но благословляет для чего? Чтобы ты делился, чтобы ты возвращал. Слово «благодарить» – это говорит само за себя. Да? Благодарю, Господь, то благо, которое ты дал мне, я тебе же его отдаю. То служение, то призвание, та жизнь, которую ты мне подарил, я отдаю это тебе, чтобы ты это использовал как тебе благоугодно. Посмотрите, который есть глава Христос. Я не буду распоряжаться этим, как хочу. Я не буду это использовать так, как считаю нужным. Я отдаю это тебе и начинаю вопрошать, Господь, что повелишь мне делать? Истинной любовью. По любви к Богу. Не потому, что так нужно, но написано, истинной любовью все возвращали. Все возвращали. Ты, твоя жизнь, твоя дух, душа и тело, все, что ты имеешь, в чем ты благословлен, что на тебя излито, проявлено Господом, все это отдали Ему в главенство, в управление, в жертву живую и так далее. И дальше, из которого все тело составляемое, и вот когда ты все это отдаешь Христу и подчиняешь Его главенству, тогда Он что делает? Он начинает распределять по телу, написано, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя. в любви. То есть, когда ты все отдаешь, тогда Господь берет и начинает распределять. Тогда Он начинает использовать каждый, каждую связь, да? каждую часть тела, каждого человека. Он начинает использовать, чтобы все тело функционировало, чтобы оно росло, чтобы оно развивалось, чтобы оно утверждалось, чтобы оно росло в любви, чтобы оно могло принести определенную пользу. Вот что Господь определил для церкви, и безусловно, что Он определил в своем замысле. Мы уже приходим к тому, что мы не просто говорим о прошлом, мы уже говорим, да, о том, что сейчас осуществляется, и то, что наперед мы еще не видим этого, но Бог в своем замысле, определив это, исполнит и совершит, что полнота этого служения апостольского, пророческого, евангелисты, пастыри, учителя. Именно на то дело, не какое-то дело, в котором там люди, допустим, которые называются теми же самыми апостолами, да, а сами являются младенцами. Или сами впадают в хитрое искусство обольщения, обольщаются какими-то элементарными вещами, которые даже особой хитрости не имеет, подпадает под это учение, то же самое там о процветании, каких-то других моментах. И, живут в совершенном непонимании и невежестве, в заблуждении. То есть Господь желает это привести в порядок, устроить свое святилище, поставить истинных своих служителей. И это время приходит. Потому что время уже, мы видим, что приближается к последнему. Мы будем дальше рассматривать эти моменты, признаки последнего времени. И что когда Господь конкретно будет осуществлять порядок своего замысла и в этом отношении. И церковь снова воссияет. Оно будет очищено как золото, как серебро, оно будет переплавлено, церковь вновь убелится, утвердится на здравом основании, и для каждого, кто будет слышать это послание, есть ответственность в том, чтобы встать на это основание, быть соучастником формирования тела Христова, утверждаться в воле Божьей, укореняться в вере и перестать, в конце концов, быть вот этими людьми, которые увлекаются всяким ветром учения, а чтобы истинной любовью все возвращать во Христа. Вот такое определение в Божьем замысле было. И Господь это осуществит. И для каждого из нас должно быть жажда сердца, быть частью того, что Господь предопределил, безусловно, для своей церкви. Аминь.